продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.
Всем привет, это Стас Жураковский и подкаст «Продлевать будете». Ну что, я, в общем, продолжаю свои выпуски.
Дневник.
Вес 164 килограмма.
Окружность талии
136 сантиметров.
Среднее время сна
6 часов 56 минут.
И сегодня не совсем обычный герой. Они до этого были-то необычные, а в этот раз так вообще. Сегодня у меня в гостях член Президиума офицеров России и ветеран спецподразделения «Альфа», член Президиума офицеров России Игорь Шевчук. Мы познакомились в 2014 году на волне всех вот этих вот странных и, конечно, грустных событий. Но, ребята, если бы вы знали, насколько вообще необычная эта работа, насколько к ней нужно быть готовым и насколько она тяжелая, часть из вас, конечно, бы отказалась точно от мечты так работать, а вот другая захотела бы еще сильнее. И вот как раз отбор таких людей, которые бы захотели еще сильнее выполнять невозможные задачи, это ведь люди, которые добиваются результата вопреки всему, чему, в принципе, мы можем поучиться в этом интервью и в разговоре с Игорем. Так это как раз тому, насколько нужно быть готовым физически, ментально. Он об этом расскажет как раз в первой части интервью с ним. И насколько при этом они готовы вот прямо сейчас, каждый из них. Насколько сложно вообще было готовиться физически, ментально. Насколько, в принципе, в сложных условиях человек может добиваться вот нужного результата. Это очень крутая технология, отточенная. Ну, тут каждый раз вопрос человеческих жизней. Не только своих, не только бойцов, но и тех, кого они защищают, да. То есть, ну, это очень такая серьезная история. Если вы, конечно, девушка, и вы думаете сейчас, зачем мне, в принципе, это интервью, то наоборот, послушайте как раз, потому что там та стойкость, которая нужна абсолютно всем, вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста, вне зависимости от рода занятий, потому что то, что делают они, со стороны кажется невозможным. Абсолютно. Вот об этом тоже будет разговор, что такое невозможно и как этого невозможно добиваться. Это тоже очень важный момент. Поэтому по итогу, я думаю, что вы проведете с удовольствием это время, ну, и вынесете для себя нечто полезное, потому что ссылки на литературу, все, как я люблю, будут. И опять же, я подчеркиваю, что опять же, это строгая наука, без шарлатанств, без вот эзотерик всяких, без дурных вообще каких-то вещей. Это важно. Это правда важно. И в целом, такой подход можно будет применять, а он свою эффективность доказал в тех местах, откуда можно и живым не вернуться. Вы же сами понимаете эту историю. Поэтому многие вещи я постараюсь взять на, так сказать, на вооружение. Уж простите за тупой каламбур.
Лайфхаки выпуска.
Первое. Я, будучи курсантом, на третьем курсе прочитал книгу автора Болтунова. Называлась она «Альфа не хотела убивать». С тех пор я пропал. Я понял, что мне туда почему-то прямо очень-очень надо. Второе. Люди совершенно не знают своих возможностей. Мы очень часто себя начинаем жалеть там, где не надо. Третье. Надо всегда держать какой-то внутренний баланс и понимание, к какому результату ты хочешь идти, но всегда заглядывая в будущее. Чем бы мы ни занимались, всегда надо понимать, что впереди нас должна ждать здоровая, счастливая, спокойная старость, а не ломота суставов, порванные связки и постоянные головные боли. Четвертое. Самое главное – убрать желание поскорее достичь результата. Спешка, к сожалению, приводит к обратному, как это ни странно. Пятое. Главный секрет – это делать каждый день одно и то же, с упорством китайского землекопа долбить в одну эту точку, отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. У организма и психики нет других шансов. Ладно, хозяин, ты хочешь – на тебе. В итоге появляется некий навык, некое умение, которое перерастает общую планку и со стороны смотрится как нечто замечательное, выдающееся.
Еще раз, ветеран спецподразделения «Альфа» Игорь Шевчук, давайте попробуем, что называется, поконспектировать, какие-то вещи применять. И напишите мне потом, понравилось или нет, смогли ли вы это сделать. Это довольно продолжительная история, но в целом, если получится, то будет очень круто.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Довольно забавно, что я сейчас записываюсь в Одесской области рядом с военной частью.
То есть сижу сейчас...
Символично, да.
Да. То есть рядом с моей начальством меня долго не пускали, кстати. Что тоже забавно. Меня на границе прям допрашивали 3 часа. 1.5 заставили стоять. То есть прям вот специально так морально давили, что все прошли. Типа я такой последний остался. Вот. А потом долго спрашивали, что же я перед 2 мая в Одессу еду. Ну, такая тема, такая прям вечная, что называется. Вот. Это из забавного. В кавычках, что называется. Да. А как, вот скажи, если мы... Говорим про Альфу. Есть некое у людей общее представление, что туда дико тяжело попасть. И если уж ты попал, то что-то условно в тебе нашли. Как ты попал в Альфу и что для этого нужно было сделать?
Каким образом я попал в Альфу? Ну, самое главное, туда захотеть очень сильно попасть. Точнее, очень сильно захотеть туда попасть. То есть нужна некая внутренняя мотивация, внутренний вектор. Когда ты понимаешь, что ты идешь в подразделение, которое занимается очень непростой работой, и, в принципе, все люди взрослые и разумные понимают, какова степень риска, но ты все равно идешь на это, потому что есть некий внутренний посыл, зов. Не знаю, как назвать, у меня это было так. Uh-huh. Я, будучи курсантом, по-моему, на 3-м курсе, прочитал книгу автора Болтунова, называлась она «Альфа не хотел убивать». Вот. И все, с тех пор я пропал. Я понял, что мне туда почему-то прямо очень-очень надо. То есть логического объяснения не было, это было на уровне ощущений, эмоций, каких-то таких, возможно, даже некой рефлексии. Я понял, что мне туда надо. После окончания училища, института, у нас назывался Военный институт физической культуры, я попал в погранучилище преподавателем. За время пребывания преподавателем я готовился к сдаче нормативов и поступления в подразделение. Я все это заранее узнал через знакомых, потому что пограничное училище было одним из главных поставщиков кадров, соответственно, туда, в группу. Uh-huh. Это наши оба погранки, Голицынское, Моссовета, Рязанское училище, вот, ну, там и некоторые другие части. За то же время пребывания в погранке я сделал себе операцию по коррекции зрения для того, чтобы пройти медкомиссию. У меня был небольшой минус. Да, я на это пошел специально для того, чтобы пройти медкомиссию. Ну, было очень важно для меня. А зрение до сих пор в порядке, все хорошо. Mm-hmm. Вот. И началась моя история прохождения в группу. В тот момент проходили оргштатные изменения, и весь личный состав был выведен за штат. Угу. Вот, поэтому достаточно долго для меня все это проходило, не считая спецпроверки, которая длится не менее чем 1.5 года, а иногда и больше. В итоге мытьем, катанием, там, с перетрубациями, подразделение переезжало с одного объекта на другой, я туда попадаю. А для того, чтобы туда попасть, надо пройти достаточно серьезный отбор, как физический, так и тестирование всякое психическое, психофизиологическое происходит, плюс медицина достаточно серьезная.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
То есть проверяют вообще все?
На самом деле, да. Проверяют все, плюс полиграф мы там проходим, с нами беседуют. Вот. То есть проверка достаточно серьезная. Может быть, конечно, возможно сделать ее еще более серьезной, но на тот момент... Этого было достаточно для того, чтобы в группу приходили люди, имеющие необходимые качества. Физические, морально-психологические и прочее.
И реально беседовать с родственниками?
Это действительно происходит. Мы созваниваемся, соответственно. Начальник, те люди, которые приезжают, ко мне приезжал замначальника отдела, по-моему. Угу. Нет, Василий что-то не был замом. Ну, неважно. В общем, приезжает командование отдельское. Угу. И за пирогами и плюшками смотрят, как мы живем, как мы общаемся, какова у меня атмосфера и обстановка в семье психологическая. Для них это тоже важно, потому что они должны понимать, что человек улетает в командировку, и у него с головой все будет в порядке. Вот будет там тянуть какая-то домашняя ситуация, он будет полностью вовлечен в оперативно-боевой процесс служебный. Вот. И действительно, приехали мои товарищи, будущие боевые, командиры мои, побеседовали, обязательно задаются вопросы родственникам. Вы понимаете, куда идет ваш там сын, брат, внук, племянник, муж, отец? Что у нас бывают потери, и, к сожалению, мы, никто от этого не застрахован. Естественно, родственники перед приездом командиров строго-настрого инструктируются, чтобы никаких эмоций там... Как же так? Мы не знали. Нет, Вовочка, ты останешься дома. Никуда ты не пойдешь. Такого, конечно, никого нету, все заранее готовятся. Мои тоже были проинструктированы, подготовлены, что да, все, он военный, выбрал свой путь, пускай двигается.
Первая реакция моей жены была такая, что с ума, что ли, сошел вообще? Ты даже вообще куда? Вот первая реакция была прям серьезно.
Ну, это нормальная реакция нормальной женщины, которая беспокоится о своем мужчине. Но на самом деле это так. А потом, конечно, проходит время, проходит осознание, что все-таки мужчина сам выбирает свой путь в этой жизни. Ну, иначе он, наверное, совсем мужчина, если по-другому. А в итоге я попал в подразделение, пришлось сдать физическое тестирование, причем я из этих перетрубаций кадровых я его проходил 2 или 3 раза. Вот. Ну, я к нему очень серьезно готовился, прям очень серьезно. Я помню, меня даже с перекладины сняли. Я норматив там перекрыл, ну, в 1.5 раза, продолжал его дальше подтягивать. Мне сказали, что хорош, слезай. Вот. А я очень много подтягивался с весом. Я дошел до того, что у меня рабочие подходы были уже с 2 пудов, как я вешал на пояс. И прямо так по-серьезному все было, да. Нагрузка физическая достаточно серьезная на тестирование, но не могу сказать, что прямо запредельная. Да, в принципе, наверное, этого и не надо.
А что нужно сдать?
Да, на тот период у нас был бег. Мы бежали с сотрудником-инструктором. Он смотрел, как мы держим темп, как мы дышим, как мы вообще бегаем. Мы там сколько, 3-ку или 5-ку пробежали с ним. То есть там даже не было норматива на время, он просто смотрел, как мы умеем бегать. Потом мы пошли в зал, там у нас были отжимания, подтягивания. Отжимания, по-моему, 80 было. Если не, я могу чуть-чуть привирать, поэтому если немножко ошибусь, прошу меня простить. По-моему, отжимания в районе 80, подтягивания 20 или 25, но я туда к 30 ушел, поэтому меня сняли. А с перекладиной сказали, мальчик хорош, давай спрыгивай. Жим штанги свой вес минимум 10 раз был. Джампы, это прыжки с переменной ног вперед-назад, как выпады. Что-то в районе 50, по-моему, там надо было 70 сделать. Ноги очень прилично, кстати, забиваются от этого. По-моему, было комплексное силовое упражнение, боюсь соврать. Это когда серия делается, допустим, 10 отжиманий, 10 пресс, 10 выпрыгивания, 10 раз упор присев. И мы там делаем 5-7 кругов. Очень сильно сбивает дыхалку, очень сильно, потому что работают фактически все группы мышц в таком очень скоростном силовом режиме. Фактически анаэробный, там, естественно, быстро возникает кислородный долг и сложность секундочку. Очень сложно сохранить силы после этого. Потом работа на мешке, раунд или два. То есть мы там демонстрируем свою технику, ударов руками и ногами. После чего у нас бои, спарринги идут. Спарринги вполне себе лояльные. То есть там особо никого не убивали, как в некоторых подразделениях, когда там гасят до последнего с криками «Держись, браток!», разбивают тебе весь фейс. Вот. В этом необходимости нет, потому что в совокупности с тем, что ты должен быть хорошим бойцом, ты еще должен быть умным бойцом. То есть хорошая техника, отбитая голова – это не про нас. То есть мы в первую очередь, точнее, в одинаковой степени и бойцы, и оперативные, скажем так, сотрудники. Мы должны быстро и нестандартно мыслить, потому что ну, у нас такая работа, мы попадаем в такие ситуации внештатные, которые для нас, в принципе, становятся потом штатными.
А сейчас тупой вопрос, люблю, как журналист, такие. А это все за какой период надо сдать?
Ну вот ты пришел и погнали без перерыва. Ну, одним днем все сдается.
Я понял.
Там на это уходит там 2-3 часа.
Я понял.
Потом, уже будучи в рядах отдела, в рядах группы, я сам принимал такое тестирование, там особенно по рукопашному бою приходили ребята. Вот, и я их проверял. Там спарринги мы устраивали. Они сдают физуху, соответственно, а потом я уже выступаю в роли принимающего-инструктора. Угу. Что касается именно спарринговой истории. Да, это тоже было.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Ну что, а теперь время нативной рекламы. Совсем скоро День защиты детей. Ну, что вы обычно ребенку на праздники дарите, да? Ну вот, смотрите. В этот раз вместо нового гаджета или каких-нибудь аниматоров вообще, вы можете выбрать вообще совсем другой подарок. Он будет особенным. Вы можете подарить ребенку возможности для всестороннего развития вот на каждый предстоящий день. Ну что это такое? Это здоровое питание, это крепкий иммунитет, это умение справляться с трудными задачами, вообще оценивать свои силы правильно, уверенность в себе и хорошие привычки. Гораздо круче гаджета, правда же? Для этого можно заказать ДНК-исследования, которые способны точно и обоснованно ответить на сотни вопросов, как раскрыть потенциал ребенка для счастливой и активной жизни. В основе это не новомодные или непроверенные методики, а серьезная научная база. Помните, это очень важно. Потому что рекомендацию и расшифровку теста формирует команда экспертов, включая генетиков, молекулярных биологов и педиатров. Тест называется «My Baby». С этим тестом вы выясните индивидуальные потребности и скорректируете образ жизни ребенка, откроете сильные стороны его личности, которые обусловлены генетически. Подберете питание, физическую активность и вообще-то подходящий вид спорта, не придется гадать, будет он классным футболистом или нет. Исключите факторы, которые могут ограничивать вообще нарастающий организм. Снизьте риски развития заболеваний, к которым есть предрасположенность, тоже, между прочим, очень важно. Никаких экспериментов и лишних трат. Ну, будете, конечно, вместе с ним осознанно относиться к будущему и видеть возможности и позитивно влиять на качество своей жизни, потому что у вас инструкция будет, самое главное. И получите изменения, которые станут не просто вот какими-то временными, да, а понятными и стабильными изменениями. Потому что это современные достижения науки, которые помогают вовлеченным и ответственным родителям эффективно и достаточно просто заботиться о благополучии своего ребенка. Так что заказывайте тест My Baby прямо сейчас, вот по такой праздничной акции. Если вы слушаете этот самый подкаст даже вне Дня защиты детей, у вас есть еще и промокод Стас. Бонусом, если вы это сделаете довольно оперативно, вы получите бесплатную часовую консультацию эксперта и понятный план действий. Ну и сделать это можно на сайте mygenetics.ru. Там же указаны телефоны, можно позвонить, поговорить с живым человеком. Можно в Инстаграме, который тоже есть, адрес на сайте. Так что, в общем, я надеюсь, что вы ничего не упустите. Заказывайте тест My Baby. Я более чем уверен, что вы останетесь довольны результатом.
Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Выглядит вообще все это очень внушительно. Прям вот по подготовке.
На самом деле, я дальше в жизни столкнулся с тем, что я понял такую вещь. Человеческий организм настолько неизученная вещь. Вот, соответственно, медики, которые занимаются спортивной физиологией, спортивной медициной, они не дадут соврать. И все это происходит на стыке, скажем так, и психологии, и физики. Там очень такая взаимозависимость интересная. Экспериментов на эту тему большая куча. Но я это к чему? Я это к тому, что люди совершенно не знают своих возможностей на самом деле. Мы очень часто себя начинаем жалеть там, где не надо. Иногда, конечно, палку перегибаем, с дуру начинаем долбить в одну точку. Вот я там хочу пожать там 300 килограмм. Все, и буду прикладывать максимум усилий, несмотря ни взирая ни на что. Там, вопреки медицинским показаниям, там, давление внутричерепное какое-нибудь. То есть надо всегда держать какой-то внутренний баланс и понимание, к какому результату ты хочешь идти, но всегда заглядывая в будущее. Чем бы мы ни занимались, всегда надо понимать, что впереди нас должна ждать здоровая, счастливая, спокойная старость, а не ломота суставов, порванные связки и постоянные головные боли. То есть мы должны говорить именно о здоровье прежде всего. Спортивные результаты – это, конечно, все здорово, но самое главное – это здоровье. А большой спорт никогда здоровья не добавляет. Это тоже надо понимать.
Ну, в целом, да. А смотри, может ли тогда в целом взрослый мужчина, который, может быть, без какой-то спортивной школы, либо, может быть, со спортивной школой, прийти к этим нормативам, чтобы их сдать? Ну, потому что это ориентир. Вот ты сейчас обозначил ориентир. Что должен мочь выдержать человек, который попадает в такую группу? На мой взгляд, это крутой ориентир. Может ли человек, который не тренировался раньше, за годы тренировок к этому прийти? Год, два, три, там, я не знаю. Как ты думаешь?
Если мы берем среднюю температуру по больнице, как говорится, да? Да. И понимаем, что физическое состояние в норме, то есть у человека нет патологии там сердечно-сосудистых или каких-то еще. Даже при том, что он в принципе в жизни никогда не тренировался, к этим результатам прийти, конечно же, можно. Здесь нет ничего фантастического. Это там не тысяча отжиманий, там, не суточный бег тот же самый. Это вполне достижимые результаты. Конечно же, это зависит прежде всего от разумного подхода, то есть составления графика тренировок. функционирование понятного, вменяемого в режиме тренировка, сон, отдых, там, питание, то есть вообще как бы распорядок дня должен быть правильный образ жизни. Естественно, исключаем алкоголь и прочие бытовые наркотики, не дай бог, не бытовые. Правильно составленная программа тренировочная. И самое главное, убрать желание поскорее достичь результата. Вот спешка, она, к сожалению, приводит к обратному. Как это ни странно, организм в определенный момент может сказать: хозяин, стоп, я вообще устал, и просто уложить на больничную койку. Таких примеров достаточное количество. Поэтому здесь надо понимать, что плавно, потихоньку результат он всегда придет. Главное – постоянство работы. Это один из главных секретов китайских мастеров. Мастеров не только, я имею в виду, боевых искусств, потому что в простонародье кунг-фу, то есть гунг-фу китайское, это не степень мастерства в боевых искусствах, это степень мастерства в профессии вообще. Главный секрет – это делать каждый день одно и то же. Вот с упорством китайского землекопа долбить в одну эту точку, вот отрабатывать, и у организма и психики нет других шансов, как сказать: ладно, хозяин, ты это хочешь, на тебе. И в итоге появляется некий навык, некое умение, которое перерастает общую планку и со стороны смотрится как нечто замечательное, выдающееся. Поэтому, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что да, конечно, эти нормативы сдать может каждый при определенном подходе и терпении.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
А как ментально тогда готовится подразделение? То есть вот мы же понимаем, что там, ну, как, по крайней мере, тоже как у журналистов есть понятное такое не предубеждение, а вот понимание, что кроме физической подготовки должна быть ментальная. То есть в состоянии стресса вы должны, по идее, там, здраво мыслить, принимать быстрые решения. Как вообще это нарабатывается? Что происходит такого, что человек в состоянии стресса, там, когда у тебя над головой условно пули свистят, опять же, дурацкий журналистский штамп, но он такой есть вроде как в жизни. Можно думать при этом.
Немножко я бы перефразировал вопрос в том плане, что здесь ментальное – это несколько такое расплывчатое определение. Я бы сказал, что это психологическая подготовка, потому что это конкретно ясно описано во всех наших учебниках, то есть этим занимается наука. А мы как раз идем в русле, скажем так, условно, до определенного времени, научного познания мира, себя и функционирования, скажем так, в этом векторе. Вот. Мы говорим о психологической подготовке, о психологической устойчивости, об этом много работ, как в спортивной плоскости, так и в плоскости, ну, скажем так, боевой, то есть функционирования там воинского коллектива, либо конкретно какого-то там сотрудника. А самое главное, вот, на мой взгляд, в этом вопросе, это внутренняя мотивация. То есть внутренний мотив, он настраивает человека на возможность преодоления каких-то моментов. Да, конечно, по службе всегда бывают какие-то сложности. Есть у нас такая шутка, что парни, отличная у нас работа, сутки трое, отличная зарплата, все прекрасно, но как война, хоть увольняйся. Сплошной стресс. Да, ну мы так шутим. Вот. Борьба со стрессом, в принципе, в целом она ясна. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится информирование населения, отношение населения, но, допустим, в Советском Союзе был подхвачен очень активно и разработан в несколько модификаций аутотренинг товарища Иоганна Шульца, который вышел в свет в 1932 году еще. Угу. Он себя зарекомендовал наилучшим образом со всех сторон, как профилактически, как психотерапевтически. То есть это замечательное средство. Там две ступени. Первая, состоящая из шести упражнений для того, чтобы научиться регулировать свое функциональное вегетативное состояние. Ну и вторая ступень в Советском Союзе не очень воспринималась хорошо, потому что она была, ну, ближе к эзотерике и не совсем совпадала с нашей доктриной материальной диалектики. То есть это медитативная часть, но она собой имеет очень такую серьезную базу на самом деле. Она, в принципе, взята из раджа-йоги. Но суть не в этом. Суть в том, что она, в общем, помогает человеку оставаться спокойным в тех ситуациях, в которых обычно человек очень много теряет нервной энергии, скажем так. И, опять же, человек, владеющий тем самым аутотренингом, он в состоянии и успокоиться быстрее, и проанализировать ситуацию, произошедшую там, впоследствии тоже может быстрее справиться с ней, может более эффективно. Поэтому как средство профилактики хотя бы, да, если уж не терапии, то я бы советовал людям присмотреться к именно аутогенной тренировке, причем что в Советском Союзе было написано огромное количество книг очень хороших, я их вот нашел, большинство, сам читаю, мне это дико интересно. Вот, поэтому всем нашим зрителям рекомендую поинтересоваться этим вопросом. Что касается ментальной, то есть психологической подготовки как таковой, ты знаешь, она у нас выстроена таким образом, что ты получаешь некое насыщение в процессе обучения, находясь в подразделении, уже в процессе службы. То есть ты понимаешь, что ты научился делать то-то, 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 что ты можешь теперь делать так-то, то-то, то-то. И появляется некая уверенность, появляется уверенность в своих товарищах. То есть происходит такое и коллективное слаживание боевое, и ты сам начинаешь себя оценивать чуть-чуть по-другому. Вот. Особая психологическая работа у нас в подразделении специально там не было, допустим, как у американцев, там есть специальные психологи и прочее. У нас там спецоперация прошла, как бы, ну, живы-здоровы, там, ну и слава богу, понимаешь. Пришли, поужинали, там, легли, хорошенько выспались и дальше поехали. То есть у нас особых проблем с этим не было. Одним из самых сложных психологических моментов, вот, и для меня лично, и для ребят, потом мы общались на эту тему, это был, конечно, Беслан, да. Это было тяжело, но, опять же, ну, такая работа. Больше тут нечего сказать, такая работа.
Ну да.
Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.